Глава первая. Морская прогулка. Яркое солнце отражается в зеркальной, чуть волнистой, густой синеве Средиземного моря, дробясь на сотни осколков и отбрасывая мелкие зайчики на белоснежные борта частной 86-футовой трехпалубной яхты «Кристина», вышедшей 2 часа назад из Ниццы на Корсику. Топливные баки наполнены под завязку, бар набит самыми изысканными напитками, а объемистые холодильники – деликатесами. Кондиционированные, отделанные орехом, бронзой, бельгийским бархатом, хрусталем, украшенные зеркалами, французскими гобеленами и картинами, люксы соответствуют самым высоким требованиям к роскоши и комфорту. На борту находятся 7 членов экипажа и 16 пассажиров. Точнее, 5 основных пассажиров и те, кто должен их обслуживать. Повар, бармен-сомелье, стюарды и, конечно, девушки. Самым важным из основных пассажиров является, несомненно, Валентин Леонидович Скорин, которого остальные почтительно называют шефом, боссом или даже папой. Сейчас шеф в одиночестве скромно рыбалит на нижней палубе. Ему высоко стоящий в отутюженном голубом небе ослепительный желтый диск напоминал отливающую легкой краснинкой золотую николаевскую 15-рублевку, которой многочисленные поколения нелегальных зубных техников советской поры опасливо перерабатывали в золотые мосты и коронки, украшавшие улыбки той части советских граждан, у которых, кроме веры в торжество коммунизма, имелся и какой-нибудь собственный гешефт, позволяющий зашибать живую копейку сверхаскетичной зарплаты, а потому блеском 99-й пробы затмевать убогость нержавейки и тусклость пластмассы, вставленных в ущербные рты менее состоятельных сограждан. Конечно, если бы Валя Скорин был сыном астрофизика или сам шел по этой линии, то видел бы в солнечном диске только бурлящий плазменный котел с миллионно-градусной температурой внутри и 6000 на поверхности, но жизнь в этом случае он знал бы гораздо хуже. Подобно большинству неглубоких специалистов, он бы вообще не подозревал, что кроме 5- и 10-рублевых монет высшей пробы российский государь-император наготовил впрок еще и 15-рублевки, которыми его неблагодарные подданные распорядились столь же варварски и бездарно, сколь и всем остальным. Пожалуй, Валя не знал бы и более необходимых вещей, и, может, не стоял бы сейчас на палубе роскошной яхты возле закрепленной в специальном держателе удочки за 1500 евро, занимаясь рыбной ловлей по методу троллинга, который, несмотря на мудреное название, заключался в том, что делать ничего не надо, только ждать, когда тунец атакует мчащуюся в прозрачной воде блесну и сам заглотит беспощадные колючие тройники, с которых уже не сорвешься. Как, собственно, в любом серьезном и хорошо налаженном бизнесе. Выглядел бы он, конечно, так же, как сейчас, грушеобразное лицо и животастая фигура в белой бейсболке от Армани и трусах до колена, вылитый бегемот из мультика «Ну, погоди». Но относились бы к нему совсем по-другому, без того подчеркнуто почтительного уважения, при котором сравнение с бегемотом не только не озвучивается, но никем даже не воспринимается. Сейчас он красавец, любимец номинированных мисок, а в деловом мире несокрушимая скала, царь, бог и воинский начальник, которого даже увидеть в легкомысленном пляжном виде не дано простым смертным. Но даже если кто-то случайно и увидит, то не подумает, что у добродушного с виду толстячка в кармане купальных шортов лежит компактная кнопка радиовызова. И хотя ее радиус действия всего 50 метров, в роскошной каюте в портфеле из крокодиловой кожи ждет передатчик-ретранслятор, готовый перебросить сигнал еще на километр. Как раз на таком расстоянии держится черный быстроходный катер с личными телохранителями Скорина и французскими частными охранниками, не сводящими с Кристины мощных биноклей. Короче, очень хорошо, что биография Валька не была отягощена бесполезным научным выкаблучиванием. У отца имелся сугубо практически гешефт. Маленький Валек хорошо помнил, как Леонид Семенович на кухне раскатывал стальными вальцами красивые монетки в тонкие звонкие овалы, потом, тяжело хекая, прокатывал их на Самсоне, тяжеленной одоробле с разнокалиберными пальцами, проходящими в такие же разнокалиберные дырочки. Некрасивые черные гильзочки становились все изящнее и, наконец, после полировки превращались в готовые коронки. При этом потный и взвинченный Леонид Семенович всем мешал. Бурчащей жене Галине хозяйничать у плиты, сыну Вале гулять и приводить друзей, ибо когда он работал с рыжьем, входить и выходить из квартиры было строжайше запрещено, а главное, как оказалось, он мешал государству. «Это же незаконные валютные операции!» — свистящим шепотом, вытаращив глаза, объяснил он как-то подросшему сыну. «Знаешь, что за это положено? Высшая мера!» Неумелой рукой, больше привыкшей к Самсону, чем к оружию, Леонид Семенович изобразил взведение затвора устаревшей трехлинейной винтовки. Лицо его было покрыто потом. «Господи, а ведь действительно под расстрелом ходил!» Ужаснулся Валентин Леонидович. «И за что? За свой труд? За несчастную сотню сверх 80 рублей зарплаты? За возможность питаться с рынка, да и вывести семью в сраную Лазаревку?» Звякнул колокольчик. Поклевка. И Скорин схватил толстое, приятно пружинящее в руке удилище. Мысли его тут же приняли другое направление. Кристина плавно резала голубую волну, оставляя за кормой бурун из белых пузырьков. Полуторатысячесильный мотор мог развить скорость до 60 км в час, но сейчас такой необходимости не было, и он бесшумно работал в прогулочном режиме. Яхта совсем недавно сошла со стапелей гамбургской судоверфи «Blom und Voss» и обошлась заказчику в 3 миллиона евро. Но такая сумма его не разорила и не выбила из привычной жизненной колеи. Сейчас Альберт Ханыков стоял на корме второй палубы, азартно подавшись вперед и прижав к плечу пердей штучной работы. «Дай!» — привычно крикнул он, и эта команда безошибочно выдавала навык профессионального стрелка-стендовика. Щелкнула метательная машинка, и две черные тарелочки понеслись вдаль по восходящей траектории. Но далеко улететь не сумели. Ханыков вскинул ружье, мгновенно прицелился. «Бах! Бах!» — грохнул быстрый дуплет, и мишени, как сбитые самолеты, косо воткнулись в воду, оставляя за собой черный след графитовой пыли. Альберт сноровисто перезарядился. «Дай! Бах! Бах! Дай! Бах! 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 Бах!» По палубе, дымясь, прыгали и раскатывались красные пластиковые гильзы с желтыми латунными головками. Они напоминали тюбики губной помады, которые почти не выпускали из рук обезьяны. Так, используя терминологию профессиональных фотографов, основные пассажиры называли десяток юных моделей с накачанными яркими губами и обнаженными грудками, некоторые из которых тоже были утяжелены силиконом. Они загорали на третьей палубе, пили фруктовые коктейли, беспрерывно трещали про конкурсы, в которых участвовали, про фотосессии для Максима, про киносъемки, про почти подписанные контракты, постоянно смотрелись в зеркальце, то и дело подкрашивались, подмазывались, причесывались, прыскались духами и дезодорантами. Как вылизывающиеся кошки, дожидающиеся, когда их усилия принесут плоды и привлекут внимание самцов. Сейчас они с восторгом рассматривали кривоногого, волосатого Ханыкова, годящегося им в отцы. Но воспринимали его совсем по-другому, как прекрасного принца из увлекательной сказки о несметном богатстве. «Дай!» — в очередной раз гортанно кричал принц, вскидывая даже на вид сказочно дорогое ружье. «Бах-бах!» Как ни менялась траектория мишеней, конец был один — все разлетались в пыль или на мелкие куски. «Ще не вмерла Украина!» — довольно выкрикнул Ханыков, закончив стрельбу и вскинул кулак жестом «Ротфронт». «Браво, Альберт Юсупович!» — зааплодировали красотки, перевесившись с верхней палубы. Девушки походили друг на друга, как партия резиновых кукол в секс-шопе. Все они были целомудренно прикрыты крохотными треугольничками на шнурочках, напоминающими дорожный знак «Выезд на главную дорогу». А место, которое символически прикрывала яркая ткань, действительно было единственной возможностью на такую дорогу попасть. Во всяком случае, девчонки на это искренне надеялись. Аныков снисходительно принял аплодисменты, помахал моделям рукой и повернулся к товарищам. «Пальни пару раз, Казимир!» Он протянул ружье, однако тот, к кому он обращался, остался лежать в шезлонге и только покачал головой. «Дзинькую, хан! Я всегда надеялся только на кулаки». Бывший чемпион Польши по боксу, тяжеловес Казимир Халецкий, хорошо говорил по-русски, но акцент и отдельные слова позволяли безошибочно угадать его происхождение. В России его называли «молотом», в Польше «млотом», что означало совершенно одно и то же. Может быть, такое прозвище дали ему за знаменитый нокаутирующий удар, принесший Польше в свое время десятки золотых медалей, хотя вряд ли. Его боксерские подвиги остались в далекой исторической реальности прошлого века и молодым поколением Пепси были начисто забыты. Может, что более вероятно, запудовые кулаки, которыми он мог насмерть замолотить любого, и не просто абстрактно мог, а именно замолотил двоих. Может, за неукротимый нрав, прошибающий самые твердые преграды, может, за весьма специфическую внешность, формирование которой без молота явно не обошлось. «Да ты его хоть в руках подержи», — победно усмехнулся Ханыков. «Это раритет, ему больше 100 лет, а гля, какая сохранность, и бабла стоит немеренно». Казимир уважительно кивнул. «Я вижу это, бардзе, дорогая вещь». Пан Халецкий был выкован из стали. Слегка окислившийся, кое-где проржавевший, в трех местах пробито одной из тех специальных машинок, которые люди придумали для того, чтобы прострачивать друг друга свинцом. Если модельки придавали своим кукольным личикам желаемый вид с помощью помады, карандашей, пуховок и кисточек, то над лицом Казимира потрудились молотки с граверными резцами, рихтовочная киянка и чекан. Расплющенный нос, деформированные уши, разбитые и многократно зашитые надбровья, из-под которых настороженно выглядывали спрятавшиеся от ударов серые глаза, размазанные под носом губы, изрядно покорбованный подбородок. Когда на серьезной стрелке Млот молча гипнотизировал противника, у самых конкретных и реальных пацанов душа уходила в пятки, и они либо промахивались, либо включали заднюю. И правильно делали. «Ты внутрь загляни», — не успокаивался Альберт. Настоящее имя Ханыкова было Али, но он его не любил. 12-й калибр, а ствол 11-го, именно для стрельбы птиц. Такая сверловка делает дробовой сноп короче, его плотность возрастает, а процент попаданий увеличивается. «Уговорил, давай я попробую». Поднялся навстречу Миша Слезкин и ловко принял двустволку. «Только не надо примешивать сюда политику. Это не международные соревнования». Он выстрелил 10 раз и, хотя допустил 5 промахов, но модельки аплодировали ему столь же бурно, как и чемпиону. «Для непрофессионала вполне прилично», — кивнул Ханыков. «Что у тебя с французским гражданством?» Слезкин развел руками. «Ничего не выходит. Я представил чистые документы, но проклятый Интерпол вспомнил, что 10 лет назад меня объявляли в розыск. Ну и что, как объявляли? Все уже забыто и бурьяном поросло. А у тебя?» Плоское лицо Ханыкова недовольно скривилось. «Те же яйца, только сбоку. В 99-м меня выслали из Испании за обычную драку в баре. Так они до сих пор помнят. Хотя мой адвокат сказал, что при отсутствии судимости эти суки не могут использовать то говно, что накопилось в их долбанных компьютерах». Стальная статуя тяжело пошевелилась в своем шезлонге. «А я получил паспорт Пуэрто-Рико. Всего за 100 зеленых, вложенных в их экономику. Могу без виз кататься по всему глобусу и жить в любой стране. Кто хочет, у меня канал остался». Слезкин почесал в затылке. Правое веко задергалось, из-под него выкатилась непроизвольная слеза, последствия контузии, отчеркнувшей когда-то по виску пули. «Надо подумать, хотя у тебя не было заморочек с Интерполом». Он переломил ружье, еще две гильзы вылетели из горячих стволов и присоединились к десяткам пустых тюбиков от помады. Слезкин ногой сбросил несколько штук в воду. «Ты что?» — возмутился хан. «Хочешь, чтобы меня вообще сюда не пускали? У них с этим строго». «Да ничего, утонут. Как ты там с харьковскими разобрался?» «Нормально, как обычно». Ханыков настороженно огляделся. «Ладно, слеза, спрыгиваем с этой темы». «Да не боись. Папа ловит рыбу, а Витек в каюте сразу с двумя телками занимается». «Все равно. Хорошая погода, правда? Приятный ветерок, не жарко». В теплом прозрачном воздухе, нарушая умиротворяющую желто-бело-голубую цветовую палитру курортного отдыха, чужеродными звездообразными кляксами расплывались черные пятна графитовой пыли, вызывающие тревожные ассоциации с заградительным огнем ПВО и сканувших в лету фронтовых сводок. Около полудня основные пассажиры собрались на ланч. «Хорошо отдыхаем, Валентин Леонидович», — почтительно обратился боданец к дородному мужчине с седыми висками. Тот довольно потер руки. «Отлично! Сейчас увидите, какого зверя поймал!» И в свою очередь спросил. «Ну, каковы там у вас политические перспективы?» Боданец покачал головой. «Смутные. Фокин рвется в президенты, как танк. Гайсанов под него залез, будет обеспечивать финансовую поддержку. Ну, путаются там еще разные темные лошадки. Степанович, например, Лютенко. Их никто в расчет не берет. Значит, надо ставить на тучку». Скорин пропустил последнюю фразу мимо ушей. Стало ясно. Папу не интересует предвыборная борьба. Ему все равно, на кого поставит Виктор Богданович. Сам он дождется конца скачки и поставит на победителя. «Как там Гайсанов?» — спросил российский газовый король. «Что ему сделается?» Боданец поскучнел, хотя старался это скрыть. «Все говорит, ключи от газа у меня, а у тебя так, крохи. Да и те я даю». «Ревнует. Если узнает, что я тут с вами, а мы ему не скажем». Заговорщически подмигнул Валентин Леонидович, давая понять, что он верный друг, на которого можно полностью положиться. Но боданец знал, это вранье или дипломатичность, можно называть как угодно. Повар в отглаженном белом халате и высоком белом колпаке торжественно поставил на крахмальную скатерть огромную фарфоровую тарелку с темно-розовыми ломтиками тунцового филе. «Блюдо дня!» Торжественно объявил он и почтительно поклонился. «Самое свежее суши в моей жизни, Валентин Леонидович. Я его разделываю, а он еще бьется». Скорин снисходительно кивнул и азартно развел руки. «Коллекционный экземпляр, еле вытянул. 18 килограммов. Хорошо вовремя крючком подцепили, а то мог сорваться». «Сейчас попробуем, Валентин Леонидович», — деловито сказал Слезкин, ухватывая палочками нежнейший кусочек, который несколько минут назад являлся частью полного сил тела, резвящейся в море рыбины. И, сунув его в рот, подкатил глаза. «Никогда не ел такого, просто тает на языке, свежее не придумаешь». Скорин с улыбкой покачал головой. «Оказывается, придумаешь, Миша, очень даже придумаешь. Когда-то я обедал с Ким Чер Ином, так нам подали целиком живого лосося, но уже освежеванного и разделанного. Шкура снята, филейчики надрезаны, а он еще дышит, и ты берешь кусочек прямо с живого». Обычно суровый гендиректор российского концерна «Трансгаз» Валентин Скорин был очень доволен. Подчиненные и обычные партнеры никогда не видели всемогущего газовика таким счастливым. Его украинский коллега Виктор Богданович Боданец тоже был на седьмом небе, но хвастаться своими достижениями не считал нужным,